мне пришлось сделать выбор, я увидел немножко другие вещи. Даже не то, что немножко другие вещи, а я увидел совершенно другие вещи. Я увидел, что тот образ, который у меня был, это просто сделала религия. Она нарисовала этот образ, она нарисовала эту картину. И она как бы завлекает людей вот в этом, что смотри, вот ты уже там всю жизнь не попробовал, все свое отжил, жил как мог, жил не тужил, ну, в конце концов, где-то совесть тебя заедает, и тебе что-то надо больше, да? И вот тебе надо замазать свою совесть, отмазать ее, да? И ты идешь в церковь, ставишь свечку, а если еще большую такую, баксов за 100, это... Да, так уже все нормально, сердечко, можно пойти еще с товарищами по рюмке за такое дело перекинуть, да? И все, и твоя совесть в порядке. Но дело в том, что это совсем не так. Потому что настоящее христианство, когда я начал листать Писание, когда я начал читать истории, сталкиваться с библейскими людьми, и не только с библейскими, а из жизни действительно реальных христиан, я понял, что христиане это воины.
Это только воины.
Не зря то, что Бог говорит, что армия Христа. Мы поем, знаете, есть такая песня «Армия Христа». И да, по возможности я сегодня как бы готов, честно скажу, другую тему, но я не могу не высвободить это, потому что оно, знаете, как в языке я говорил, сказал, не буду говорить, но не могу не говорить. И такое представление было, что, знаете, как сатана пытался постоянно церковь обокрасть, он пытался церковь разоружить, он пытался церковь свести на нет, что это какое-то бессильное, никому не нужное, слабое общество. Знаете, как в Италии есть дом престарелых, да? А это вот как бы для всего остального мира, ну как бы не только для престарелых, а это такой своего рода общественный мирской дом престарелых, церковь. Спихнуть туда ненужных людей. Да?
Резервация,
да. Ты никому не нужен, ты отвергнут обществом, вот иди туда. И когда я начал листать Библию, я понял, что это не отвергнутые обществом люди. Они, возможно, отвергнутые, но не отвергнутые за честь. Они, возможно, не принятые, но принятые по той причине, что они не такие, как другие. Они совершенно разные. Когда, вы знаете, когда ты сталкиваешься в Писании с Авраамом, вы знаете, что Авраам сам по себе это слово, оно означает по ту сторону, по другую сторону. Мы уже с вами говорили, да, это говорит, что он не такой, как все. Поэтому он своим обществом не был принят. Поэтому Бог сказал, возьми свои манатки и иди отсюда. Тот же самый Моисей. Несмотря на то, что он вырос в египетском дворце, и все было классно, все сулило удачу, все классно было, смотри, ты был тех, которых не сажали крокодилы в Ниле, да? Тебя взяли в барский дом, все с барского плеча, выучили тебя, и ты отвергаешь это. Мало того, что он как бы вышел, отверг то общество, так его еще и свои отвергли. Для чего 40 лет было скитаться, где-то жить в пустыне, совершенно с другими племенами. Воспитывался характер, который потом Бог говорит, когда я с другими говорю через сновидение, через видение, через пророчество, то с Моисеем я говорю лицом к лицу. Так говорит Господь. Он говорит, Моисей – это мой друг. Вы знаете, что для того, чтобы попасть в ад, надо что надо делать?
Ничего
не делать. Сиди себе на диване спокойно. Или будь вместе со всем этим миром, да? Серой мышкой, и ты туда попадешь. тебя просто занесет туда течением. Вы знаете, я в моей жизни однажды столкнулся с течением. Ну, в плане с течением толпы. Однажды мне пришлось, ну как, мы поехали на соревнования в Мурманск. И первый день, когда мы собрались ехать, значит, выехать на соревнования, нам надо было добираться на автобусах. И на полпути нас застигла метель. Ну, это была зима. Мы туда только прилетели, за окном было минус 28. И, значит, начинается такая пурга сильная, что троллейбус буквально сдувало с моста. То есть троллейбус не мог подняться на мост. Ну, значит, он остановился. Люди, естественно, вышли. И туда все разбрелись. Ну, мы такие с моим инструктором. Что будем делать? Ну, возвращаемся в отель. Хорошо. Добрались мы до первой остановки. Сугробы такие в 2 метра роста. Ждем троллейбус. И, значит, подъезжает этот троллейбус. Мы просто стояли. Мы рассматривали, ну, такой же нам надо или не такой, потому что номера разные. Нам даже не дали посмотреть, как мы оказались в этом троллейбусе. Нас просто потоком туда, в этот троллейбус, запхали. Вы знаете, что в вашей жизни, когда пока вы стоите, рассматриваете, кто куда идет и кто что сделает, вы не заметите, как окажетесь в том же потоке, с теми же мыслями, с той же самой информацией, напичканной в голове. Вы даже не осознаете этот момент, когда вы окажетесь в том потоке. Но это было полбеды, когда мы оказались в этом троллейбусе. Но было самое страшное, когда нам пришлось оттуда выбираться. Потому что люди только туда заходили, а выходить никто не выходил.
А холодно там было, понятно?
Ну да, и только один троллейбус в час ездит. И все-таки нам удалось спросить, я, слава Богу, этот, он двигался туда, куда нам надо. Приходит момент нашей остановки, ну и там возле нас стояла девушка. И мы между собой разговариваем, я говорю, надо же как-то отсюда выбираться. Она говорит, да вы, ребята, вы просто не привыкли здесь. Вы цепляетесь за перила и, ну, просто пробираетесь перед этими перекладинами туда, к проходу. Я говорю, а дальше? Она говорит, не переживайте, дальше вы все увидите. Ну хорошо, мы подъезжаем к остановке, начинаем, значит, цепляемся за эти перила и начинаем двигаться. Толпы, люди, как селедки натрамбованы. Вы знаете, это... Я был просто в шоке, я никогда такого не видел. Мы начали пробираться к выходу. Это было секундное дело. Я даже не опомнился, что это было и как это было, когда я оказался в сугробе на остановке.
Волной вынесло, да?
Нет. Нас просто подхватили, и это на второй выбросили.
Вместе с поручнями.
Нет, поручни остались для тех, кто будет выходить на следующий. Это, знаете, хорошо, что там сугробы были большие. Мы только посмотрели, я не понял, как это было. Да. Ну, если бы мне кто-то рассказывал, я, возможно, бы не поверил. Но это было так. Ну, не важно. Что происходит, когда вы начинаете двигаться против течения, вас начинают выбрасывать. Когда вы начинаете в этом мире отличаться чем-то от других, вас начинают исторгать. Понимаете? Вы не нужны. Вы не являетесь той серой массой, куда идут все, и вас начинают просто выталкивать. Так почему-то сработало. Оказывается, что это не просто так сработало, а такие принципы у Бога. Пока твое сознание двигается вместе с этим миром, ты можешь быть всем хорошим для всех своих друзей. Но когда ты начинаешь двигаться против, то все вокруг меняется. Вы знаете, что... Евреи, когда вот работали в Египте, да, и их устраивало все, настолько, как с годами, это рабство пришло в их жизнь, это рабство пришло в их сознание, что они даже не заметили. И когда пришел Моисей и говорит: ребята, смотрите, вы что вообще кранты загибаетесь. Они его просто исторгли. Они его просто выкинули. Вы помните, опять же таки, тот же момент, когда они даже, когда он даже взял за шкирку, Бог их взял, да, и начал вытаскивать Египет, чтобы выпросить. Посмотрите, вы же свободны, тут совсем по-другому, вы можете помышлять свои мышления. Они сказали: что? Не надо нам. Верните нам наши огурцы, и будем мы делать дальше кирпичи свои. Интересный момент даже за кирпичи затронутый. Когда мы с вами разбирали камни для жертвенника, камни не отделанные, помните, да? Вы знаете, что камни, не отделанные для жертвенника, это буквы Бога, это глаголы Бога, это строительство Бога, неотесанные, это оно созданное Богом, понимаете? Оно имеет свою огранку. Для кого-то это, возможно, кажется оно безобразным, но для Бога оно является как существенным. И люди начали строить Вавилонскую башню. Что они делали? Они начали делать кирпичи. А знаете, что такое обжигать кирпичи? Это делать свое. И когда люди в Вавилоне начали делать свое, то за это они потом делали в Египте, были в рабстве. Ладно, двигаемся дальше. То есть это было такое маленькое отступление. Идем вперед, да? Армия Бога, мы ее затронем, потому что христианство, оно настолько как бы обленилось, оно настолько привыкло, вошло в такую безобразную паузу, что оно может сражаться только за какой-то кусок хлеба, кто ему кинет, за какую-то колбаску. И вы знаете, первая моя экспириенция, мой опыт был в церкви, это когда я пришел в церковь первый раз в моей жизни. Ну, когда я был первый раз, когда меня крестили, я не помню, я был маленький. А это я уже как бы в сознательной жизни пошел в православную церковь. И, ну, значит, 2 часа там было этот служение, да, отстоял, да, там кадилом помахали, все нормально, поклоны побили. Самое большее, что меня поразило, это когда вышли из церкви, и, ну, волей-неволей на твои уши начали наезжать такие вещи. Я думаю, что вы тоже все встречались. А ты видела, какая у нее юбка была? А ты видела, та пришла, как она вообще могла прийти в церковь? А ты того видел? Он вчера под забором валялся, сегодня в церковь пришел. Понимаете? Я говорю: вы хотите, чтобы я еще пошел в церковь? Да никогда. То, что сделал сатана, он обезоружил церковь. Он ее обезобразил. Но Бог говорит: нет, посмотри на моих людей. Посмотри на Давида. Посмотри на Иосифа. Посмотри на Гедеона, посмотри на людей чести, которые сражались за истину. Вы знаете, были библейские периоды, но были и периоды нашего поколения. И это 2000 лет, которое христианство было, как это, проложена эта золотая нить, да, как говорится, после библейских времен, когда люди действительно за не что, просто за веру, за слово истины, они отдавали свои жизни. Бог говорит, знаете, одну интересную вещь, что потом по этому поводу. Он говорит: люди думают, что могут сделать в этой жизни что-то своими руками, что-то своим путем. Пришло время монахов. Я сейчас не говорю о том, что их не стоит там почитать, не почитать. Это был их выбор. Но это дело рук человеческих. Само себе монашество, оно не имеет смысла, потому что это люди, которые говорят: мы настолько хотим быть как бы святые, что мы от всего удалимся и будем там себя освящивать.
То есть я сам своими руками буду себя освещать, ты никогда не сможешь себя осветить. Ты никогда не сможешь делать работу, то, что делает Бог, своими силами. Ты никогда не сможешь победить врага своими силами. То, чем обманул и обезоружил сатана людей Бога, это то, что он рассказал. Смотри, ты должен сражаться, ты должен выступать, ты должен быть здесь, ты должен быть на всех фронтах, и ты должен накрыть все. Нет. Бог говорит, смотрите, есть две вещи, которые я приготовил. Есть священники, есть цари. Итак, священники занимаются своим делом. Они ходатайствуют, они ходят перед Богом, они получают слово у Бога, и они совершают дела Божьи. Цари, они управляют в этом мире, в физическом мире. И смотрите, какие тут теперь есть связки очень интересные, да? Мы знаем, что все власти от Бога. Так или не так? Аминь. И самое интересное, как бы, вы знаете, когда Павел писал, это, по-моему, в Римлянам, да, что все власти от Бога, в Римлянам. Когда Павел писал эти стихи, вы знаете, кто был правителем на то время в Риме?
Потому что у меня есть некуда. Товарищ?
Нейрон.
Товарищ Нейрон.
И Павел, несмотря на то все, он говорит, вы должны быть послушны властям, потому что всякая власть от Бога. И исполнитель закона, он носит меч для чего? Для того, чтобы наказывать. Не твое дело разбираться, твое дело ходить перед Богом. Смотрите, Иисус говорит, церковь, ты не должна быть в политике, да, в царствовании. То есть я сейчас не говорю где-то в каких-то сферах, я говорю общие, да. Но церковь должна достигать всех. Я помню, когда мы смотрели пробуждение в Уганде, да, где вся страна была в революции. То есть выйти на улицу, это было вообще ужасно. Воевало село с селом. То есть, кто, у кого оружие, тот и прав. Людей могли застрелить просто за кусок хлеба. То есть, насильство повсюду и, ну, все, что угодно. То есть, человека вообще могли занести, просто что не понравился, могли застрелить. И верующие тогда ходили, молились просто по камышам. То есть, ну, на то время там были просто, типа, как пятидесятнические церкви. Они втихаря там по этим камышам, шхерились, да, и тихо молились, чтобы никто не услышал за пробуждение. Вы знаете, когда вот этот крик сердца, крик души начал достигать неба, в стране начали происходить изменения. Страна начала преображаться. Политики начали осознавать, что происходит. Власть начала брать как бы под контроль вот эти как бы очаги повстаний, да. В правительстве начали приходить люди, которые начали читать Библию, начали получать откровения от Бога. Они начали прислушиваться к пророкам. Люди, которые были в политике, определенные министры, они начали каяться и совершать уже власть, которая им дана была, в соответствии с Писанием, в соответствии Слова Бога. И вы знаете, это пришло время, когда страну власти просто разоружили. Ну, вот эти бандитские формирования, их просто разоружили. В стране начался порядок, страна начала подниматься. Дошло до того, что даже президент покаялся, и на Новый год, да, Они сделали письмо, завет с Богом. Страна заключила завет с Богом на уровне президента. Для Бога нету ничего невозможного. Наши мозги, знаете, настолько как бы лимитируют Бога, что мы даже себе не можем представить, насколько Он велик. Когда люди начали с определенными событиями просто получать информацию и приходили, вот как, куда Бог смотрит, что Он делает, как вот такое происходит. Я говорю, вы не понимаете, что Бог создал всю Вселенную. О, вся Земля, она просто этот шарик в Его руке. И ничего, абсолютно ничего не происходит бесконтрольно. Понимаете? Ничего на Земле не происходит без Его ведома. Ну как? Вот же там люди гибнут. Знаете, у Бога есть свои периоды, есть свое время. И я затрону такой момент, что есть одно местописание, которое говорит, что милость Божья велика настолько, что каждый грешник в Его руке, да? Сейчас вам скажу дальше, как оно звучит. Дословно. Сейчас я пока буду говорить, вам найду. То есть, смотрите, даже для грешника есть мера, да? Бог ожидает, Бог ждет, когда наполнится его, как бы, вот эта
мера
греха, да. Он ожидает, потому что, если бы мы сейчас бы сказали, почему этот убийца еще живет? Знаете, но я вам скажу, Писание говорит, кто согрешил в одном, тот согрешил во всем. И если ты говоришь, что этот убийца, да, почему он еще живет, то я скажу, а почему ты, прелюбодей, еще живешь? Потому что убийство и прелюбодейство, оно стоит на одной линии. Убийство и колдовство стоит на одной линии. Ты, который всем гадаешь на гороскопах и читаешь гороскопы, да, это колдовство. Бог говорит, что это равнозначно убийству. Это тоже мерзость перед Богом. Как ты можешь говорить, почему он живешь? Так Бог скажет, а почему ты еще живешь? Потому что милость моя очень большая. Я ожидаю, что для каждого есть период покаяния. Я ожидаю, пока нам наполнится эта чаша. И вы знаете, что несмотря на то, что происходит, церковь, она имеет власть Бог дал, потому что Писание говорит, что не воинствами силою. Это не значит, что нам сейчас надо подниматься, выставлять себя какой-то христианской партией по борьбе с чем-то. Понимаете, все движения христианские, которые были, я говорю все движения христианские, потому что это касается как и православных, и католиков, они все были как это обречены на итальянском фалите, да? Они приходили в тупик. Христианское движение «Освободим мир от евреев» начались христовые походы. Против кого? Христиане начали уничтожать людей. Неужели к этому призвал Христос? Потому что это не миссия христианства, понимаете? Начались экзекуции по всей Европе. Объявили еретиком на костер, объявили отступником, отрубили голову. Разве к этому призывал Христос? Вы, которые себя называете христианами, делаете такие дела? Но Бог говорит, не воинством, не силой, но Духом Святым побеждать будете. И здесь я приведу пример Елисея. Помните, когда царь ассирийский, да, что не придумал против евреев, как их победить. Только отправит войско, тут раз, засада. Только отправит войско, засада. И они говорят, там есть пророк Божий. Смотрите,
есть пророк Божий, который знает, что царь говорит. И он сообщает все своему царю. Не надо было воевать, надо было слышать Бога. И делать то, что Бог говорит. Царь послушался, что пришел пророк, сказал. И его страна была в победе. Пришли его брать. Он говорит, ребята, да вы не сюда пришли, вы ошиблись. Это вам надо совсем другой город. Он помолился, чтобы Бог закрыл им глаза. Он воевал против них? Нет. Он сражался с ними. Он поднимал народ, говорил, ребята, сейчас мы их тут покромсаем, всех на колбасу ливерную. Нет. Смотрите, что произошло с его слугой. Слуга прибежал и говорит, смотри, тут на нас наступают, все, нам капец, тут такая армия пришла за нами. Он говорит, ты не понял, наших тут намного больше, чем их. Но даже этим пророк не воспользовался. Потому что милость Бога намного больше. И смотрите, что он сделал, когда он привел в саму середину Израиля, почти, знаете, где их вообще там окружили и могли действительно перерубить на ливерную колбасу. И царь говорит, сейчас мы их тут сделаем. Пророк говорит, не ты их сюда привел. И не твоя миссия это делать. Но накорми их. И когда открылись у них глаза, у них там испуг, я себя думаю, что там можно было пережить. Когда там этот толпень, которая себя представляла что-то, оказалась в таком окружении, и тут их просто посадили за стол, оказали им гостеприимство, их накормили, дали воды и отпустили с миром. Вы знаете, я в то время памперсов не было. Я думаю, что там было много. Понимаете? Вот что. Потому что намного больше сила Бога. Сатана провоцирует провокации. Сатана постоянно провоцирует то, чтобы мы сошли на его уровень. Он пытается разделить. Он пытается разделить государство, он пытается разделить церковь, он пытается разделить семью. Понимаете? Каждого разделить, а потом всех сожрать. Потому что написано, что в последние дни восстанет народ на народ. В последние дни станет царство на царство. В последние дни станет сын против отца и отец против сына. Поколение против поколения. Это то, что пытается сделать сатана. Но Бог говорит, моя власть намного больше. Моя сила намного больше. Мое откровение намного дальше. Моя, знаете как, вы не думаете, что вы являетесь сейчас в этом доме, и ваше царство не распространяется только на эти комнаты. Царство Бога намного больше отсюда распространяется, потому что Бог вам дает намного больше власти. Он дает вам власть на город. Понимаете? Бог говорит, заботьтесь о том месте, где вы находитесь. Заботьтесь о том городе, в котором вы находитесь. Езекия 22, по-моему, да? Не помню, сейчас точно не буду говорить. Я говорю, что, понимаете, я готовился сейчас совершенно другую тему. Здравствуйте. То есть в тот момент, да, когда Бог говорит, я тебя поставил в это место, чтобы ты заботился об этом городе, и я тебе даю власть на этот город. Не на квартирку твою, не на твою семью, а на этот город. Вы помните этот момент, когда, когда Авраам ходатайствовал за Лота, за Содом и Гоморру? Господь, ну если там хоть 50, да нету 50, ну 10 уже сошли. В конце Бог сказал, слушай, давай туда Лота забирай, и мы сейчас тут сделаем чистку. Вы понимаете, что если бы в этом городе было хотя бы два праведника, я думаю, что Бог бы даже согласился на два праведника. потому что Писание говорит, где двое или трое. Согласятся просить о чем-либо, то будет им. То будет им. Вы знаете, что два человека способны покорить целую страну? Знаете, на основании чего? На основании второго псалма, где Бог говорит, проси народы в наследие, и я дам тебе. Так распространяется его царство намного больше. Он говорит, ваша война не того, чтобы давкаться, кому-то доказывать, с кем-то спорить, а ваша война это против духов злобы. Это мы поднебесны. Это Ефесянам, да? Это шестая глава. Вот где мы совершаем наши действия. Вот где мы воюем. Вы знаете, я буквально на работе ходил, так размышлял за определенные вещи. И Бог говорит, слушай, как ты думаешь, почему в одного стреляют и пули не попадают, а у другого там стоял за железной стеной, и пуля каким-то рикошетом его зацепила.
Дуло ружья стреляли.
Да, оно было просто дуло кривое, да? И сквозняком занесло туда. Просто знаете как, я говорю, почему возле одного снаряда там в 20 метрах взрывается, и ему капец, а в другом в комнату залетает и не взрывается снаряд. Ну, я говорю о таких вещах, которые как бы страшные, очень страшные. Понимаете?
Феноменальные, что?
Феноменальные, а Бог говорит, ничего на земле, ничего абсолютно нету без моего контроля. И где надо будут стоять мои ангелы. И они сделают такую защиту и ограду.
Да. Ну, как Елисей тогда. Тогда он говорит, я и сколько. Да они там кашу перемолотят.
А, понимаете? Вы помните, как
целая эта одна.
Когда пришли за Илией, да?
А, Илья.
Пришли 50 человек. Говорят, ты муж Божий, да, я. Ну, слазь оттуда, Господь. Огонь на них. Ой, только железячки остались. Пришла вторые 50, да? Эй, ты муж Божий, да, я муж Божий. Ну, слазь, мы тут за тобой пришли. Бог, огонь на них. Только каски остались. Понимаете, там даже никто по них не стрелял. Никто их не гонял, никто с ними не воевал. Просто сошел огонь. И все. Третий, когда 50 пришли, сказали, прости, муж Божий, нам тут вот сказали, что если бы ты захотел к царю пойти, через перепрошую, да? Как у нас говорят. Может, ты согласишься тут. Понимаете? Вот где какая атмосфера церкви. И намного сильнее, намного больше. Вы знаете что? Смотрите такую вещь. Еще я вот затрону как бы последний аргумент с этой истории армии Христа. Смотрите. Сегодня общество европейское, оно привыкло, то, что у них на улицах чистенько, то, что горят фонари, то, что есть полиция. И вот в этом, знаете как, что есть видеокамеры повсюду, что есть там, как бы, сигнализации, да, они привыкли к этому, и они себя обезопасивают, да, то есть они обезопасили себя. Кто у кого есть деньги, ну, на домах вы видели сигнализации, и они себя чувствуют защищенными. Что будет, скажите, если сейчас просто на день вырубить свет повсюду. Просто сделали блэкаут. Темную, да. На нашем это темное. Знаете, что будет? Начнутся разбои. Все вылезет наружу. Знаете почему? Потому что это только на итальянском это аппаренса, да? Это видимое. Они сделали
видимость благополучия.
Видимость благополучия. Понимаете?
Но то, чего хочет Бог, чтобы его дети достигли и внесли в этот мир, это внутреннее созидание. Знаете, как у нас говорят, лет, ну, уже где-то лет 60, да, потому что 30 лет, это буквально вот недавно уже было, это 90-е годы уже, да. А лет 60, когда двери домов у нас не запирали, в чем разница? Сигнализации не было. Возле, как на выходе стояла метла, это значит, хозяина дома нету. Никто в дом не идет.
У нас все собаки ночью отпускали. И не дружили.
И не дружили.
Конечно. Просто какие-то еще были собаки. Понятно. Просто для дедушек, как все были друзья.
Скажите, какая разница между одним и другим? Потому что у одних это благополучие внешнее, создаваемое, которое при определенных условиях это тоненькая корочка, да, такая, благополучие, она в дребезги разбивается. Это, знаете, когда была отставка правительства в США, и там вот просто на момент ни полиция, ничего не было, ни сигнализации, все как будто и погромы повсюду. Это благополучие? Нет, это не благополучие. Но тут, где люди просто в сердцах имеют уважение друг к другу, и он говорит, мне не надо, чтобы висел...
Это уважение было достигнуто на войне, ты понимаешь, которая сплотила?
Которая сплотила.
Вот там ценности конкретно обозначились на войне, ты понимаешь? Это была любовь, это было взаимопонимание, выручка.
Взаимопомощь,
это
да?
Это все, понимаете, когда делились куском хлеба, так я говорю, у нас на улице накрывали столы.
Да.
Ты понимаешь, у нас такой поселок был, я сама из Брюшковки Донецкой области. У нас выносили столы на улицу раз в неделю, там, в воскресенье. Там Зойка, Валька, Манька, это ты понимаешь, накрывали, кушали, общались. Да эти двери не закрывали.
Понимаете? Делились всем, все имели. Не это же было в первой апостольской церкви, когда написано, что все вместе собирались, и были все единодушны, и было у них одно сердце, и делились то, что имели. Церковь, она должна менять людей, не правительство. Понимаете? Потому что каждый человек должен быть на своем месте. Тебе не надо, ты был 30 лет пастырем, а теперь ты стал министром? Или 20 лет ты был диаконом, а теперь ты стал, как это, парламентером?
Закончим.
Фракция.
Закончим это.
Понимаете, не это. Есть люди профессиональные, и которые должны быть на этих местах. Только они должны теперь делать с позиции Бога. Вы знаете, что Бог достигает сердца, и Он высвобождает Слово. Для чего высвобождается Слово? Для чего мы говорим Слово? Потому что Слово – это Слово истины Божье, которое проникает
до разделения
духа и души, суставов и мозгов, и судит помышления человеческие. Это тот момент, когда ты оказываешься у разбитой витрины ювелирного магазина, да? И ты ничего не берешь, потому что твоя совесть, просто тебе, твое сердце, оно не позволяет тебе быть другим. Ты не возьмешь оттуда. Когда у твоего ближнего двери нараспашку и никого нету дома, потому что он забыл, спешил куда-то, и двери остались открытые, да? И ты не пойдешь туда, потому что сердце твое чистое. Потому что нету у тебя лукавства. Вот эта война, которая должна вести церковь, это победы, которые достигаются церковью. И сатана пытается это все... Ну тебе ж надо. Ты ж смотри, вы помните искушения? Эти искушения, они все, знаете как, в трех моментах, которые искушает сатана Иисуса, они заключаются все. Это искушение плоти, да? Сделай хлеба. Сделай себе хлеба, ты ж кушать хочешь. Оправдай себя тем, что ты проворовал, потому что тебе надо заплатить за коммунальные услуги, своруй деньги или обмани, потому что тебе надо заплатить еще за что-то. Обмани кого-то, потому что тебе же надо платье купить. Смотри, какое платье красивое. Понимаете, да? Слав, поклонись мне, и все будет твое. Слукавь, пойди на поводу, и я тебе предложу хорошую работу. Я тебя тут продвину по службе. Ну, только ты ж мне доносы давай. Понимаете, чем берет мир? Он обезоруживает христиан. А Бог говорит, слово мое, оно как вода, оно тебя напитывает, оно тебя очищает, оно тебя утверждает, оно тебя вооружает.
И оно приносит мне, Господь говорит, говорите истину друг другу. Ты понимаешь, не то, что говорят политики, потому что политики это дико делается нечистыми руками. Потому что если мы сейчас начнем в нашей дискуссии, кто русский, кто украинец, в церкви ничего не останется.
Да.
Вы понимаете, в чем дело?
Да.
А если я скажу истину другу, потому что ты сейчас сказал, что действительно Господь держит под контролем каждую ситуацию. Господь допускает ситуацию для того, чтобы собрать Израиль, и для того, чтобы выплавить, выселять это от всей церкви.
Переплавить
и все.
Переплавить.
Господь, Наташа говорила, мы сегодня молились, разговаривали, что Господу нужно наше отношение сердца. Что это? Я говорю, что за последнее время молитва только билась. Да. Молитва только милости и благословение правящих. Все.
Аминь.
Чтобы Господь дал дух, послал суд, дал откровение сердцу каждому человеку, чтобы вы понимали, что делают, и все. И Господь говорит, наконец-то, ребята. А то я думал, что вы стали политиками.
Понимаете, то есть это. Бог говорит, я через слово хочу достигнуть сердца.
Аминь.
Потому что мое слово истина, познайте истину, и истина вас делает свободными. Мой мир будет внутри вас. Ничего вас не поколебит. И вы будете завоевывать страны, покорять народы.
Аминь.
Аллилуйя, Господь, слава тебе. Дорогой Отец, мы просто благодарим тебя за это слово, Господь, за эту истину, которая высвобождена о том, что невеста твоя это воин, невеста твоя это та, которая сражается за народы в духе, не которая воюет на страницах журналов, не та, которая воюет с людьми, не та, которая воюет против плоти и крови, но та, которая воюет против духов злобы поднебесной, Господь. Просто я молю о том, чтобы понимание твоего слова, твоей истины, оно приходило в наши сердца, Господь, наполняло твоя чистая вода во имя Иисуса Христа из Назарета. Аминь.
Начнем варить картошку, если что.
Что?
Прям картошку варить? Картошка тоже хорошая, без картошки нет еды.